Добрый день, ребята. Это Будам с очередным выпуском подкаста «Америчка.US». Сегодня у нас прямая трансляция идет, и вот какое-то количество людей собралось, невзирая на раннее время в Америке. Хотя, конечно, у вас не раннее, в далекой, но дружественной Москве уже сейчас, наверное, темнеет и холодает. Потому что у вас уже, наверное, часов 5. У меня в Нью-Йорке 7 часов утра и 7 минут. Саша Мальцев из Китая, из шикарного подкаста «Лавайкас». Я Вадим вообще еще из более далекой, но тоже дружественной страны, по крайней мере для Америки. Страна называется Австралия. Вадим, скажи здравствуйте.
Привет всем. Вот. У нас сейчас 11 часов вечера.
11 часов вечера. Ну и Даник из Германии. У тебя-то сколько времени?
Всем привет. У меня 7 после часа.
После часа?
Да.
То есть начало второго. Ну что, ребята, очень приятно с вами общаться. Интересный, хороший такой коллективчик. Никогда мы в таком коллективе не разговаривали. Ну, это нас, конечно, не останавливает, потому как язык у всех подвешен, и проблем с этим не будет, я думаю. Ну, тема у нас вот какая. Тема у нас о счастье. То есть у нас тут были, у меня в частности были в подкасте, у меня были всяческие сообщения. И говорили, что вот Америка вот такая крутая страна, но, во-первых, ее не любят, во-вторых, люди несчастливы. Ну, и на самом деле, в принципе, что такое счастье, тема довольно сложная. И тот факт, что страна более развита и индустриально более крепкая, вовсе совершенно не значит, что она, что в ней живут люди более счастливы. Более того, я видал всяческие отчеты по поводу того, где себя считают более счастливыми, попадают в страны, там, какая-нибудь там не очень развитая Латинская Америка, или, скажем, Израиль, что, в общем-то, очень странно, потому как там все время такая напряженная обстановка. И вопрос очень простой. Я хочу, чтобы каждый из вас сказал, считаете ли вы, что в вашей стране, где вы живете, люди в основном счастливы, люди рады, что они там живут, людям интересно там жить. Если нет, ну, естественно, 100% никто не счастлив, то расскажите, что может быть такого, которое не очень радует их, или, может быть, как это сказать, ну, делать их менее счастливыми. Давайте начнем с Даника. Даник, Германия.
Да, привет. Я надеюсь, меня сейчас слышно.
Да, слышно.
Вот, что, я, ну, конечно, в принципе, Германия страна, где люди более-менее счастливы. То есть, если говорить о позитиве, то это экономика, там, здравоохранение, образование, эти все факторы, которые влияют на, в общем, ощущение жизни, они очень высокие. Mm-hmm. Если говорить о негативе, то я думаю, что погода, конечно, так себе.
Даня, кстати, а ты микрофон свой включил именно в коннекте, потому что люди в чатике пишут.
Да, он у меня зелененький.
И так дергается, мигает, да? Ну, окей. Может быть, он у тебя там тихий просто, действительно. Или он там, может быть, не настроен. Может быть, он настроен как на встроенный микрофон, а ты говоришь, что во внешний.
Нет, я настроил внешний.
Ладно, поехали. Ну, так да. Все-таки. Ну, извините, вот я могу сказать вот какую вещь. Тут нам рассказывали незнакомые, там у них женщина работала в Америке, приехавшая из какой-то, не то Колумбия, не то вот такая страна латинско-американская или Центральная Америка. Она работала здесь тяжело и в швейном цехе. И она говорила, что в Америке жить очень плохо. Она говорила, вот мы живем у себя дома. Ну, там, типа утром немножко поработали, потом пришли домой, потом отдохнули, поели, а потом готовимся уже к вечернему, там, типа карнавалу она называла это. Ну, на самом деле, это типа дискотека, танцы, вот такое. Вот это, она говорит, жизнь. А в Америке все работают как не в себя. Вот, Даник, ты мне скажи, вот с этой точки зрения освети мне это все. Какие радости у вас, у немцев?
Да, есть такой момент. Многие работают действительно довольно-таки тяжело. И, например, когда те же немцы едут работать во Францию, что часто бывает, то французы как бы очень воспринимают их как каких-то роботов. Потому что если французы делают там паузы 1.5-2 часа, например, идут обедать в какой-нибудь ресторан, могут выпить вина там за обедом, потом идут спокойненько все работают, то немцы там все на нервах пытаются поскорее отработать и куда-нибудь То есть, ну, и идти домой как можно раньше или как можно позже, если нужно. Но как-то да, это и есть такая проблема. Есть определенная фиксация на работу.
Понятно.
Причем такая, она бывает довольно интересная, что люди, например, пытаются как-то вот вкалывать, чтобы выслужиться и заработать побольше, но в то же время они могут прекрасно заработать побольше, просто сменив место работы, но до этого как-то у них мозги не ходят.
Понятно. И они... А как насчет Саши? Китай. Расскажи, пожалуйста, Саша, про Китай. Счастливы простые китайцы?
Отлично. Вот, я думаю, что китайцы все-таки в Китае самом народ здесь местный счастлив. То есть сейчас особенно страна активно развивается и просто страна возможностей. Кто хочет, работает, зарабатывает, не знаю, получает удовольствие от жизни. Мне кажется, такие города, особенно большие города, как Шанхай, там, Пекин, вообще города возможностей. И
а ты в Шанхае китайцы... живешь?
Да, я живу в Шанхае. Живу здесь последние 5 лет, а в Китае сам живу 15 лет. То есть 10 прям. И вижу этих китайцев каждый день. Естественно, нельзя там замерить температуру по больнице. Кто-то будет там несчастлив. Но в целом, мне кажется, китайцы довольно позитивно вообще по жизни относятся к каким-то там страданиям таким, в буддийском таком смысле, если говорить.
Ну типа, есть миска риса, ну и хорошо.
Для многих это да, для многих даже сейчас как раз, вот, особенно в таких городах, как Шанхай, Пекин, уровень жизни растет, и если раньше для многих чашка риса это было, пожалуй, ну, по моему мнению, да, самое важное в жизни, то сейчас они там и, возможно, и iPhone купить, и машину купить, и неплохо пару квартир иметь, это уже тоже, это, знаете, ну, такие вкусы растут. И там сумочку Louis Vuitton китайцы любят прикупить.
Ну, ты хочешь сказать, что у вас покупают сумочку Louis Vuitton настоящую, не фейковую? Китай ведь славится.
Да, Китай, конечно, славится, нет, но все-таки они любят, они понимают, что брендовые товары это брендовые, и если кто-то едет там из Китая в Европу, если кто-то про это прознал там среди родственников или друзей, они обязательно купи мне сумку Louis Vuitton, давай я тебе, вот тебе деньги,
ну, а чемодан денег, должны, привези мне. Сколько они должны работать, действительно, чемодан денег они должны приготовить, чтобы сумку такую купить?
В Китае, поскольку это все еще дороже, в Китае там большие налоги на это все, поэтому это все эти местные сумки тоже можно купить настоящие, но они дороже. А сами китайцы, да, народ богатеет, и, знаете, раньше китайцы, вообще сам Китай, китайцы сами по себе, они такие люди прижимистые, они могут раньше, по крайней мере, экономить несколькими поколениями, чтобы кто-то из молодых потом пошел в университет. А сейчас, вот уже вот 2000-е, да, 21 век, народ наконец начинает эти закрома открывать и начинает тратить и жить в удовольствие.
Понятно. А вот по поводу расслоения, понимаешь, мне кажется вот что. Чем меньше расслоение людей по достатку, тем более счастливы люди в этой стране. Я вспоминаю Советский Союз, вы, конечно, там не жили, молодежь, но вот Вадим там жил, сейчас мы его мнение
спросим. Я там жил.
Ну, Даник, ты совсем тоже маленький. Я говорю о серьезных людях.
Ага, которые,
да, видите, какой звук издал Вадим, серьезный. Когда все знали, что зарплата, скажем, 100 рублей или 120 рублей, а если год отработаешь или 2-3, может, еще там начальником станешь, у тебя будет 150 или 160 рублей, то, в принципе, все были одинаково бедными. Колбаска доставалась каким-то образом, киевские торты там чудом доставались, водка была как-то... Но, в принципе, не завидовал никто никому, и люди знали, что ну вот такая жизнь. А потом еще джинсы стали завозить, пластинки импортные, там какой-нибудь грюндик, радио привозили. Это вообще был предел счастья. А если была, вот я помню, мы работали в проектном институте, в ЭПК-3 «Стройдурмаш», как сейчас помню, было обслуживание, например, и я получил там по знакомству видеомагнитофон «Фунай». Разве это не счастье? То есть все были счастливы. И мне кажется, чем меньше расслоение общества, тем более счастливы люди. Вадим, как ты считаешь? И заодно расскажи про Австралию. Ты сколько там живешь?
Я в Австралии уже живу 22 года. Угу. Вот. И, в общем-то, мне в какой-то мере повезло, потому что, в принципе, в Австралии уже 21 год не было технического кризиса. То есть она все время растет экономика благодаря Китаю, потому что Китаю нужны природные ресурсы. Вот. И, в общем-то, люди тут в Австралии достаточно счастливы, потому что безработица низкая, где-то 5%. Минимальная зарплата $16 в час. То есть...
А сколько австралийский к американскому доллару по курсу?
Ну, сейчас он чуть-чуть опустился, по-моему, 90 центов сейчас.
То есть, нет, в принципе, то есть... у вас довольно много... Минимальная, это очень важно вообще-то. Минимальная такая высокая, это круто, да. Все, которые американцы ездят в Австралию, все говорят, что люди какие-то более миролюбивые, может быть, умиротворенные. Так ли это?
Спокойно. Да, да, потому что вот, во-первых, тут меньше, я думаю, меньше competition, как это можешь?
Конкуренция.
Конкуренции, чтобы устроиться на работу. Вот. То есть и законы более такие, я бы сказал, более гуманные, чем в Америке. То есть в Америке тебя могут уволить с работы буквально моментально. То есть сказать, все, завтра не выходи. В Австралии надо дать тебе предупреждение. Вот, и потом за две недели до того предупредить, что
ты... Ну, в Америке тоже, слушай, уволить тебя могут из пиццерии на завтра, и сказать, завтра в пиццерию не приходи. Но если ты расскажешь, работаешь программистом или в банке, или там в какой-нибудь крупной организации, то тебя никто не уволит.
Ну, да, ну, может быть. Ну, в общем, то есть у меня просто дочка живет в Лондоне, я... Вижу, насколько это все конкурентно в Лондоне, что там молодые выпускники университетов работают за 8 фунтов в час, и попробуй найти еще работу. Нет. В Австралии такого нет, потому что...
Жесткая сторона Англии. Ты знаешь, я когда там бывал, меня удивляло. Мне кажется, что там даже больше, чем в Америке, пьют алкоголь в рабочие дни. Вот, скажем... понедельник, вторник, среда, четверг, неважно, вечером, часов 5-6, пройди по Лондону, мимо всех этих баров, пабов, и ты увидишь, что просто стоят куча людей со стаканами в руках, и на улицу выходят, чтобы еще и покурить. И они таким образом, конечно же, это говорит об одном, о стрессовой жизни. Стресс, стресс, стресс.
Я не совсем, Яков. Это традиция, скорее, чем стресс.
Да, я тоже согласен, что... Потому что в Австралии тоже получают зарплату, в принципе, рабочие получают зарплату раз в неделю, иногда раз в две недели, и у них как закон, это происходит в четверг они все идут в паб.
Я тебе не о четверге говорю, я тебе говорю, каждый день после работы люди из офиса идут туда.
Понимаешь? А, ну это плохо. В Англии так принято.
А в Китае как?
Многие фирмы.
Саша, как в Китае с алкоголем? Что вы там употребляете?
Ну, самый популярный напиток это, конечно же, пиво, и китайское пиво славится своей слабостью.
То есть разводят, у вас до сих пор разводят пиво? Водой?
Не то, что разводят, но многим, кстати, иностранным девушкам нравится то, что оно такое слабенькое, его можно выпить много. Китайцы, пожалуй, пьют такими стаканчиками, как чуть ли не шотами. Вот что интересно, да, вот пиво, да, практически шотами пьют. Да, побывал. Вот. Ну а в целом, конечно, вот я слышал, что в Японии, не буду говорить за всю Одессу, но в Японии я слышал, что довольно часто после работы народ из-за стресса идет там в какой-нибудь небольшой бар на 3 человека и пьянствует. А в Китае все-таки, наверное, пьянство связано с банкетами.
В Англии, да?
Ну, пятница, не пятница, но, скорее всего, какие-то банкеты, встречи с клиентами, то есть этот поход в китайский ресторан с круглым столом, человек там 10 в одной комнате такой. И вот они пьют по кругу. Ну, я бы не сказал, что в Китае вообще нет, пожалуй, такого алкоголизма. Очень тяжело заметить какого-то алкаша, идущего по улице. То есть вот такого нет. И никто не идет по улице.
У вас, у всех там китайцев улыбка на лице. И почему там улыбка? Потому что ему просто хорошо, или, может быть, он пьян, может, трудно различить.
Да нет, я все-таки не думаю. Я даже не слышу, что есть такая проблема у кого-то. Там человек ушел в запой, чтобы вот такое слово, да, было. Или там, что человек болеет алкоголизмом, он пошел куда-то лечиться, какую-нибудь торпеду себе зашить или что-нибудь в этом роде. Такого я про китайцев никогда не слышал. И такой проблемы в Китае, мне кажется, вообще нет. Естественно, народ пьянствует, пьет, но именно в социальных
сетях. Кто не пьет, это нормально. Кто ходит в социальные сети, а кто пьет, это, в принципе, одно и то же. Когда, если можно сказать, что когда люди собираются выпить, это тоже такая, как бы, мини-фейсбук, я бы сказал. Правда? Ну, когда на троих собирались, я помню, еще в Союзе. Разве это не социальная сеть? Ну, мини. Просто тогда еще Зукерберга не было. Он бы им объяснил, как надо, чтобы по тройкам люди сидели в интернете и пили.
Да, ставить лайки друг другу, да,
может. Да, вообще, вот Евгений в чатике пишет, задает вопрос или утверждает, если считать, что счастье зависит от соответствия ожиданий реальности, то что вы можете сказать про то, что реклама и медиа работают на то, что всегда хотели еще, чтобы люди хотели всегда еще немножко, помимо того, что у вас есть. Очень четкое замечание. Я согласен с этим. Хочу сказать, когда-то я записывал подкаст, который назывался «Теория орбит», или там это в шоу-нотах было. Я тоже считаю, что все время несут морковку перед носом, как у того ослика. В Америке это очень жестко и четко работает. То есть в Америке, хоть и, конечно, есть расслоение общества, ну, типа, есть много очень богатых миллиардеров, есть бедные люди, и они у них, у нас, по-моему, $8 американских минимальная зарплата, ну, зависит от штата. Но очень большой средний класс, и, в принципе, у каждого есть что-то, что ему бы хотелось чуть-чуть. Вот надо чуть-чуть поднатужиться, и у меня это будет. Поэтому я тогда это называл теорией орбиты, что, ну, я говорил, что каждый, как бы, представьте себе, что вертится на своей орбите. А рядом на другой орбите вертится человек, у которого больше достатка. Ну, чуть-чуть больше, чем у меня. Но я могу дотянуться. Вот если я еще чуть-чуть, может, пойду на вторую работу, или еще как-то подзаработаю, то я, может быть, на ту орбиту пересяду. И буду уже там крутиться. А там, а тут с этой орбиты, я смотрю, что вот рядом есть другая орбита. То есть можно пересаживаться. И мне кажется, это давит. И вот это желание продать, 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 оно давит на людей. Вот возьмем вчера. Вчера у нас здесь в Америке был то, что называется Black Friday. Это следующий день после Thanksgiving, и магазины объявляют огромные сейлы. Ну, в частности, вчера на Твиттере один человек, очень обеспеченный человек, которого я знаю, поместил фотографию. Вот как люди там хватают там телевизоры, там 40-дюймовые телевизоры и несут, ну, покупают, потому что очень хорошая цена. И я ему пишу, что ты что, собрался себе 7-й телевизор уже купить? А я знаю этого человека, он обеспеченный достаточно, у него в доме был, по-моему, у него телевизоров 6, наверное, в доме, дом огромный. Я говорю, ты что, 7-й захотел? Он говорит, ну, в принципе, может быть, на кухне у меня, говорит, один есть, может быть, возьму 50-дюймовый там за $220 сейчас у них продается. Он мне такое написал. Если подумать об этом, этому человеку будет не больно купить еще один там 7-й телевизор за $250. Как бы это не выведет его из бизнеса. Но многие люди покупают вещи, которые им не нужны. Потому что это дил, это дешевле. И вот они поднатужились, у него уже 2 телевизора. И, конечно, это не давит, а деньги-то не падают с неба. Значит, что? Значит, надо где-то еще подсуетиться, поработать, меньше потратить время на себя и так далее. То есть, тяжело это. Поэтому я считаю, что это не добавляет к счастью. То есть, вообще странная ситуация получается. Как бы хорошо, что я, допустим, живу в Америке, мне очень нравится индустриальная крутая страна. Но в целом по больнице, если ты не принадлежишь, скажем, к upper middle class. Все программисты принадлежат. Если ты живешь один, работаешь программистом, ну, тысяч на $75-80 в год, ты уже попадаешь в этот middle class. Ты уже попадаешь, скажем, я думаю, может быть, 10% всего людей получает на человека 75 тысяч в год. А если у тебя еще и жена такая же, программистка, вот у вас уже 150-200 тысяч, ты уже... Вы точно попадаете в upper middle class. Там, скажем, 5%, может быть, вы попадаете в население. То есть, ну а дальше опять та же пошла. То есть вы себе можете позволить многое, конечно, но являетесь ли вы счастливыми, я не уверен. Даня, как прокомментируй-ка ты.
Да, с удовольствием. В Германии, в принципе, есть очень сильное движение против консюмеризма, то есть против общества потребления.
Потребление.
Да, это Consumer. Даже, я бы сказал, да, это уже давно, уже лет. Когда я приехал в Германию, это уже было очень популярно, становится все более популярным. То есть этот вот как бы идея о том, что не надо покупать больше, чем надо, она в принципе является сейчас стандартной идеей. То есть людей, которые покупают многое все подряд, вот как ты говоришь, седьмой телевизор, или даже более большую машину, и даже более большой дом, это уже дошло до такого, на них смотрят немножко косо. Типа, нафига себе, есть деньги, держи в банке или съезди куда-нибудь.
Понятно, да.
Как бы это не популярно. Среди айтишников единственное, что реально популярно, это гаджеты. Гаджеты — это нормально, да, это хорошо. Но опять же, если речь идет о машинах, о каких-то телевизорах и так далее, т.п., даже об одежде, то это уже считается, например, как-то некрасиво. Например, я люблю фирменные вещи, да, и на меня в этом плане смотрит немножко косо. Потому что нафига я как бы нацепил на себя вот фирму сплошную.
А надо... Что значит фирма? Ты имеешь в виду дизайнерская какая-то одежда?
Ну, даже обычная там, типа, знаю, Hugo Boss или что-то такое. То есть я на работу хожу нормально одето, но когда я там хожу куда-то, бывает там... Это немножко такое клише, что иностранцы любят одеться в фирменные вещи, как бы. А коренные немцы — не факт. Но это правда, действительно так и есть.
А у вас, как Саша Мальцев из Китая и Шанхая, как у вас смотрят на людей с повышенным достатком? Тоже искос?
Да, наверное, у нас сейчас в Китае в целом такая ситуация, как была вот в России там в 90-х годах. Вот есть даже такое понимание, понятие тхубие, это земляной таракан. Это, короче, о людях, которые неожиданно разбогатели, и, я не знаю, одели на себя, купили себе сумку Louis Vuitton, извините за рекламу Louis Vuitton, а также одели на себя пиджак в эту же клеточку, я не знаю, шляпу в эту же клеточку, и вот они ходят такие, типа, ебал фаху, такие модные, прям чересчур, но их все за глаза, ну, как бы называют, вот, человека, как бы денег много, вкуса ноль, но и они, значит, тоже всячески по-разному там тоже себе покупают и дорогие машины, и, ну, народ, как я говорил, богатеет и может себе позволить сейчас, пока не знает, как грамотно, пожалуй, тратить деньги, и вот пока на показушные всякие вот такие штуки тратится. То есть там, я не знаю, какие-нибудь виллы на небоскребах строят себе, значит, или там машины, чуть ли не лечат самолеты, в таком все роде. Ну, а часто и просто что-нибудь такое инкрустированное алмазами, какой-нибудь мотоцикл, лишь бы как бы показаться. Вот мне кажется, сейчас ситуация немножко вот такая.
А тебе, вот ты живешь в Шанхае. Шанхай на картинках выглядит красивым городом, как у нас здесь Манхэттен. А ты мне скажи... Тебе комфортно жить в этом городе? Недорог ли он для тебя? Не напрягаешься ли ты излишне, чтобы позволить себе там оставаться?
Шанхай, пожалуй, самый дорогой город в континентальном Китае, материковом Китае. Там потом среди них, наверное, идет дальше Гонконг, который не совсем уже Китай. И поэтому, да, народ здесь, пожалуй, живет, чтобы жить на... Как сказать, комфортно, нужно зарабатывать там определенный минимум, наверное, денег. Но я в данный момент не испытываю никакого дискомфорта. Наверное, я все-таки вхожу в категорию вот этих иностранцев, то, что мы называем лаовай, которые здесь, ну, нормально зарабатывают, не какие-то там заоблачные суммы, а и позволяют, ну, жить на, в принципе, комфортно довольно. И Шанхай, тут практически можно заниматься чем, я не знаю, какие тебе интересы у тебя есть, ты все тут можешь найти. То есть город совершенно такой и мегаполис международный, и, я не знаю, тебе нравится заниматься там афро-бразильской борьбой, капуэрой, ты можешь найти даже ее тут в Шанхае.
Понятно. Ну, а если не найдешь, можно по скайпу заниматься борьбой.
Ну, наверное.
Бразильской, да. А теперь перейдем к такой теме, как молодежь. Я имею в виду, молодежь не такая, скажем, ну, даже, скажем, не в середине 20, как сказать, middle 20s. Не тем, которым 25 лет, например, как одному из нас, там, как Данику. Не Данику, Даник старик. Саша мальчик.
Старикарка.
Да. А вот такие, которые 17 лет, 18, вот после школы, как у них Счастливы ли они, как вы считаете? Или они сидят на своих телефонах, в своих сетях, и я считаю, что это большое несчастье на самом деле для вот этого поколения, которое еще в районе 20 лет к этому приближаются. Кстати, ребята, в чатике, у кого есть вопросы, к ведущим вообще или конкретно, пишите в чатике. Ну вот, как вы считаете, Вадим, как у вас с этим делом в Австралии? Молодец.
Я считаю, что если 17-летний увлекается айфонами и фейсбуком, это же не значит, что они несчастливы. Для них это счастье. Вот. Я смотрю, с каким упоением они щелкают и общаются в социальных сетях.
Понимаете? Вадим, послушай, для них это счастье, если бы если бы это был такой космический корабль, который назывался бы Facebook, где можно было бы всегда жить, где кормили бы, где не нужно было бы работать, тогда я понимаю, в виртуальном мире жить нормально. Но самая большая проблема, которую я вижу в этих социальных сетях, что молодые люди, вот, скажем, 17-20 лет, они теряют жизненные skills, они теряют те skills, которые нужны на улице, которые нужны в коллективе, где все-таки еще есть живые люди, надо работать, надо общаться. Это просто, мне кажется, их убивает. Они оказываются незащищенными и неподготовленными к реальности жизни, не виртуальном мире. Ты так не считаешь, Вадим?
В какой-то мере, конечно же, я с тобой согласен. Но они, наверное, живут чуть-чуть другими категориями, понимаешь? Они вот не мыслят, как ты, с высоты своих лет. Вот. Да-да-да. И для них, в общем-то, это нормально. Они знают, что они вот им сейчас, по крайней мере, в Австралии, им 17 лет, вот, они пойдут в университет, они сразу будут получать от государства пособие, которое тут называется аустади, вот, либо, ну, каким-то образом будут жить, будут подрабатывать, вот, жизнь хороша, вот, летом будут ехать отдыхать куда-то в Квинсленд, как бэкпекерс. Вот, все, вот это все, что надо в 17 лет. Ты в 17 лет разве мечтал о том, чтобы стать министром тяжелой промышленности СССР? Конечно, нет. Вот, поэтому у тебя тоже были какие-то свои категории счастья. Вот. Я думаю, что определенному возрасту присущи совершенно разные категории. Я вот, мы же в Австралии живем, это же большой остров, который находится посредине океана. И мы едем отдыхать вот на маленькие острова, которые тут в Тихом океане, их очень много. Вот. И вот когда туда приезжаешь, вот что удивляет? Люди счастливы, понимаешь, вот они ничего не видели, они не видели ни Манхэттена в своей жизни, ничего, но они улыбаются, и они по-настоящему счастливы и рады видеть. То есть тут работают какие-то, наверное, субъективные принципы, понимаешь?
Понятно. Вадим, люди жалуются, что тебя не слышно. У тебя вот этот зелененький микрофончик, он как он?
Горит.
Мигает, как ты говоришь, да?
Да. А, нет, он не мигает, он просто зеленый.
Нет, этого мало, он должен мигать. Сделай там есть дропдаун такой маленький, сделай, посмотри, там у тебя есть enable видео или нет.
Так. Так, пока тест, ребят, меня там слышно?
Да,
в чате.
А, в чате Саша Мальцева слышит? В чате,
да, да. Мне кажется, должно сейчас быть слышно.
Сашу единственный микрофон введен.
Да. Хорошо.
Ну, мне кажется, мы не успеем все равно настроиться.
Да, мы не будем перенастраиваться. Я считаю, что это делает людей несчастливыми, молодых. Как считает Саша про китайскую молодежь?
Про китайскую молодежь. Ну, не знаю, вот мне я согласен с Вадимом, что навряд ли сама молодежь мыслит в таких категориях, как ты. Скорее всего, их мучают другие вопросы, более какие-то личные. Они там, может быть, себя считают несчастными, но по своим каким-то личным проблемам, связанные там с молодежью, с переходом каким-нибудь возрастом молодым и так далее. Но если ты говоришь насчет, если ты вот как параметр берешь, что вот соцсети, люди в телефонах своих там, значит, как в них смотрят, и, значит, на весь мир вокруг себя не обращают внимания, то в Китае есть такое понятие, опять слово такое, да, будет дитхоудзу. Это переводится «племя смотрящих вниз». Это как раз говорится о молодежи, которые идут по улице, буквально утыкнувшись в свой телефон и даже не видят, что вокруг них происходит. Вот таких людей, да, вокруг можно себя встретить, именно таких молодых школьников. А школа в Китае, мне кажется, это тоже довольно такое место стресса, где просто из учеников, студентов, не знаю, выбивают, не то что знания запихивают, наверное, вот именно на зубрежку идет большой такой фокус у них в школах. И поэтому, мне кажется, туда они, люди, конечно, молодые, в университетах и в школах, они, может быть, себя считают несчастливыми. И после окончания...
Это, наверное, да, действительно культура китайская, но у нас здесь в Америке тоже, вот если брать такую молодежь, которая заканчивает школы, эти люди, они, в общем-то, азиаты, я бы не сказал только китайцы, потому что наверняка также и люди, которые приехали, может быть, Япония, Корея, они одни из лучших учеников, причем знают, что они очень четко относятся к своим обязанностям, то есть, что нужно хорошо учиться, может быть, это из уважения к старшим, они одни из лучших учеников здесь. Если здесь есть какая-нибудь хорошая продвинутая школа, то в ней будет наверняка половина вот азиатов, азиатских детей. Если нужно поступить в университет, где у нас не сдают экзамены, но у нас просто сдают в школе люди этот тест, который в России называется ЕГЭ, а у нас называется SAT. И если есть люди, которые набрали, скажем, 90% или 95%, а то и 100% возможных баллов в этом тесте, вот эти люди, скорее всего, азиаты. Чаще всего это китайцы. Но при этом это в результате, в конце концов, не превращается в то, что инновации в будущем идут из Китая, скажем. Понимаете? Почему это так, я не знаю. Может быть, в Китае это окружение такое, что сделать что-то новое. Ну, я говорю, давайте возьмем просто стартапы, идеи, новый бизнес, что-то там замутить, что никогда никто не делал. Может быть, этого меньше у вас в Китае, и больше люди хорошие исполнители получаются у вас. Хотя китайцы, которые здесь живут, ну, как выросли здесь, это совсем другое. Они уже американцы, они уже думают по-другому. И вот в этом соке они варятся, и у них все уже получается получше.
Но мне кажется, сами китайцы озабочены все-таки проблемой вот этой креативности, вот это именно слово чхуансин, креативность, она часто во всяких лозунгах там присутствует, давайте повысим креативность, поскольку народ и вот само образование китайское, оно устроено так, что детей, студентов заставляют зубрить и выучивать там страницы учебников наизусть, и все экзамены, например, даже в китайских университетах, они чисто тесты или нужно что-то написать, то есть нету работы, так сказать, языком, и поэтому это, мне тоже кажется, убивает креативность, ну, какое-то там самовыражение. И в целом китайцы, да, наверное, как исполнительные они неплохи. Как насчет креативности... Есть, конечно, хорошие примеры и обратные, но, наверное, в целом, если мы тут обобщаем, любое обобщение, наверное, ошибочное, но все равно, то да, все-таки китайцы иногда, даже кажется, что люди просто даже буквально какого-нибудь сарказма могут не понять, я не знаю, игры слов или что-нибудь такое,
да. Как вы смотрите на Америку в целом, Китай, как на врага? Делает ли Америка вас более несчастными или нет? Или Америка... делать вас более счастливым, вернее, как люди думают.
Ага. Ну, если я недавно слушал тоже какую-то передачу или подкаст, кто-то сказал, типа, если ты хочешь узнать мнение всей страны по какому-то вопросу, спроси таксиста. Угу. И в целом, когда ты садишься в такси, любой китайский с тобой таксист начинает, естественно, разговаривать. И он спрашивает, откуда ты? Ты говоришь, что из России. И начинается, о, Путин хороший, Россия и Китай, друзья, мы вместе победим Америку, а потом замочим японцев. Вот, ну, я чуть-чуть приукрашиваю, но в целом примерно так. Ну, реально. То есть мы вместе должны американцев сделать. Но это вот именно вот так на словах. А если по статистике, то Америка и Китай – это главных там два больших торговых партнера. То есть по всем сделкам, по деньгам, по объему, по любому параметру. Россия
если я приеду в Китай, например, да, меня
Да.
Меня примут хорошо с моими долларами в хороших гостиницах.
О, отлично улице. Примут, отлично примут.
Доверять не
будут просто любить. Да, камень не бросят, да. Нет, американцам хорошо относятся вот именно так в целом, как люди, тут вообще не агрессивные, да. Но чисто вот так политически, как разговоры на кухне, то Америка, ну, не расценивается как враг, но какой-то вредитель, наверное, пожалуй, расценивается.
Если я приеду в Шанхай, Саша, то ты мне будешь улыбаться, да? И будешь со мной вежливо. Потом я уйду, скажешь, ну, козел будам со своими
детьми. Да, приезжал тут. Приезжал тут америкос. Да. Ну, наверное, если бы я был китайцем, то, может быть, да, я бы рассказывал, какие американцы варвары.
Дураки. Или тупые. У вас есть Задорнов? Или типа Задорнов, комик какой-нибудь? Который
сейчас Будама плохо слышно, почему-то было последней фразы.
Повторяю, есть ли у вас комик типа Задорнова, который говорит, какие американцы тупые, но только на китайском?
Да, есть такие. Это тема, да, такая горячая.
Ну, то есть люди ходят на концерты такие с удовольствием, правда?
Ну и по каналам показывают, по телевидению.
Ну, то есть чтобы все знали, конечно, не без этого. А куда вы едете отдыхать? Скорее в Австралию, наверное, да? К Вадиму или нет? Или подальше?
Нет, ну, вы-то, конечно, задаешь, наверное, к китайцам, но все-таки, наверное, номер один это... Да, это все-таки Юго-Восточная Азия, Япония, Тайвань, а потом уже пошли Америка, Австралия, Европа.
А к нам что вы едете, посмотреть или прикупить?
Ну, вот, я думаю, в Америку это, наверное, все-таки больше посмотреть. Ну и прикупить Apple Store, говорят, там дешевле у вас. У нас тут все дороже. Да, дороже, смотри, чем в России.
Знаешь, что происходит? Люди сюда приезжают из Латинской Америки купить какой-нибудь гаджет и вернуться к себе. Мне дети рассказывали мои, что вот это, ну, допустим, там PlayStation 4, к примеру, или там iPhone. Они говорят, им дешевле купить билет на самолет, скажем, в какой-нибудь Бразилии, прилететь сюда, купить в магазине у нас и вернуться обратно, то есть им дешевле получается даже с учетом перелета. Вот такая разница в ценах. То есть, ну, в Америке, конечно, дешевле, чем везде, даже дорогие вещи. Но мы говорим о вещах, которые, ну, там, скажем, одежда или какие-то там электроника. А что касается отдыха, то, конечно, во всем мире, мне кажется, все уже выровнялось. Если ты хочешь жить, скажем, в определенного уровня гостиницах, то... Они будут примерно одинаково везде стоить, хоть в Китае, хоть в Австралии.
Да, пожалуй.
Вадим, ты в Китае бывал когда-нибудь?
Нет, вот я вот первый раз, послушал, когда ты мне дал ссылку на Lowveycast, я первый раз послушал, и я как бы открыл для себя совершенно новый мир.
Ну, для можно ли сказать, что Lowveycast подкаст получил в твоем лице нового слушателя и пропагандиста?
Да, очень даже.
Тебе нравится, как Саша Мальцев и его партнеры ведут подкаст?
Очень.
Я тоже призываю своих слушателей, слушайте ребят из Китая, они одни из немногих людей, которые ведут профессионально и четко, и вовремя, я имею в виду периодичность, подкаст. И если кому нужно узнать что-то о Китае, конечно, это правильное место. И
в шоу-нотах я обязательно... Спасибо за добрые слова.
Ну, я так действительно считаю, мне же тебя не надо хвалить, как бы, просто так. Мне нравится делать.
Безусловно, очень профессионально сделано. Вообще звучит, как настоящая профессиональная радиостанция.
И казалось бы, так пацан же еще, Вадим, скажи, 25 лет каких-то, а уже вот может. Так что мы наше будущее оставляем в хороших руках. Я имею в виду наше подкастерское будущее. Да, никто же, между прочим, подкастер, но он ленивый подкастер, он не хочет записывать. Радио Бермудский треугольник. Почему, Даня?
Ну вот, начнем с того, что народ собрать не так и просто.
Начинается. Я видишь, кого я собрал сегодня. Надо просто не лениться проснуться. Я встал в 7 утра, чтобы с вами поболтать. А Вадим...
Ну, критику твою я принял.
Ну вот давай.
Я давно уже слышу ее в своих подкастах, когда ты говоришь о других подкастах.
Да?
Ну, вот так, да.
Ну, скажи мне, Даник, вот все-таки возвращаясь к главной теме. То есть в Германии, я так понял, все более-менее средненько и ближе, наверное, к Америке. И в том плане, что вы хотите побольше работать. А зачем вы хотите побольше работать? Чтобы прикупить еще какую-нибудь фигню? Или для другой цели? Я еще хочу сказать вот что. Недавно я разговаривал с парнем, который живет в небольшом украинском городе. Работает программистом. И он очень доволен жизнью. Он вот сюда приезжал, в Америку, по делам. Говорит, мне очень нравится. Говорит, у меня есть лодка. Вот, у меня рыбалка хорошая. У нас хорошая компания друзей. И я могу это понять. Я считаю, что это настолько важно. То есть, если у тебя есть финансово, если ты более-менее независим, плюс у тебя есть хорошая компания, плюс у тебя есть хобби, в данном случае это лодка-рыбалка, это шикарно. Это именно тот набор, который нужен каждому человеку. То есть, я понимаю, что этот человек, наверное, более счастлив, чем большинство людей той или иной страны. У вас как? Считаешь ли ты, что наличие компании и хобби – это очень важно для того, чтобы быть более счастливым? Вот это я Даника спрашиваю потом.
Это очень важно. Не надо забывать о базовых вещах. Не надо забывать о медицине. Не надо забывать о образовании. Не надо забывать о инфраструктуре. Если у тебя есть лодка и друганы, это очень классно, пока все классно. Как только начинаются какие-то
Даник,
проблемы...
Я хочу зацепиться за эту фразу. Даник сказал, что если у тебя есть лодка и друганы, это все классно, пока все классно. Это очень важно, чтобы друганы... твои, которые ходят с тобой на рыбалку, чтобы у них тоже было все хорошо. Чтобы да, они тоже могли себе позволить ту же рыбалку, те же лодки и так далее.
Ну, а даже что может такого произойти, Даник? Ну, как только ты окажешься в той же Украине в больнице, то все может стать очень интересным.
Ну, конечно, ты берешь экстрим. Давай все-таки в Германию вернемся. Что ты скажешь про Германию? Что у вас в Германии может резко измениться, что сделает тебя менее счастливым? Ну, я, конечно, не беру, там, не дай бог, чтобы заболел кто-то серьезно.
Нет, я об этом говорю, что, в принципе, как бы тут так резко ничего измениться и не может, по большому счету. Как бы есть огромная подушка, то есть есть толстостоящая инфраструктура, чтобы тут стал реальный кризис, это должно как бы все очень долго идти и серьезно. Потому что когда был последний кризис 2008 года, например, я нигде ничего так не увидел. То есть все говорили о кризисе, но ничего реально не произошло. Да, я помню, были кризисы, когда я еще жил в Литве, например, да, то это видно было на следующий день уже все. Жировой прослойки нет, ничего нет. То есть все, как деньги текут, так они и текут. Вот такой уровень и есть. А как бы нету солидной базы. В Германии, естественно, эта солидная база есть.
Вот, да? Чтобы сделать более все конкретно, вот Саша Мальцев задает конкретный вопрос. А вы-то сами счастливы в своих странах или хорошо там, где нас нет? Спрашивает Саша из Китая. Вот ответьте на этот вопрос. Ты счастлив в своей Германии или ты поглядываешь краем глаза куда-нибудь другое место?
Я вполне счастлив в своей Германии. Я с удовольствием поглядываю куда угодно. То есть я не вижу никакого конфликта.
Хорошо.
Я не вижу никакого конфликта. В том, чтобы поглядывать и переехать, если захотелось куда-то переехать. Это не является чем-то базовым. Жизнь в какой-то определенной стране не является, особенно в рамках Евросоюза, например. Я себя считаю не только жителем Германии, но еще жителем Евросоюза. Да, если я захочу куда-то там переехать, например, не знаю, в Англию, то почему бы и нет?
Ну, то есть, я тоже могу ответить. Саша, счастливы ли вы в своих странах? Я бы хотел сказать слово «счастливы» в данном случае относительно к стране. То есть, конечно, у каждого есть проблемы какие-то, которые там, может быть, семейные, может быть, бытовые, может быть, на работе какие-то проблемы, что-то надо решать. Но в целом, если это надо решать, то я бы лучше этим занимался в Америке. Мне здесь нравится. То есть, это страна для меня. Более того, город, в котором я живу, в Нью-Йорке, конкретно Манхэттен, это город тоже для меня. Это шикарное место, мне очень нравится. То есть я здесь как бы привык и врос в это во все. Мне здесь нравится, я с удовольствием езжу в Европу постоянно. Езжу кататься на лыжах. Я вообще люблю Европу, я очень люблю Францию. Я обожаю Париж. Мне интересно поехать в Азию тоже. Я, правда, в Китае пока не был, Саш, в Японии был.
Ну, вы приезжайте.
Ну, если и приеду, обязательно свяжемся. Но это, если, как сказать, из всех мест, которые бывают, я бы сказал, что, наверное, для меня Америка правильное место.
Ага.
Ты как?
Там. Ну, слушайте, мы тоже, наверное, какая-то определенная популярность того же LiveCast обусловлена как раз тем, что сейчас Китай стал таким destination, таким местом назначения среди прочих Америк, Европ, я не знаю, чего еще, Австралии, Канады, именно как для, ну, для наших там соотечественников, для людей из СНГ и России, как вот место, где можно найти счастье или попытать счастье, да, вот, то есть, ну, на работу в Китай, как бы, вот, туда заработать, поехать, заработать денег, и там, я не знаю, в общем, за живилом. Вот, мне кажется, последнее время, может быть, связано тоже с хорошим пиаром с точки зрения китайского правительства, вот, многие люди у нас, в России, в СНГ, они расценивают Китай как какое-то место, где можно попытать счастье и неплохо там, я не знаю, подняться и так далее.
Ну, поэтому конкретно о себе, Саша, о себе, ты.
Да, да, о себе, да,
тебе нравится там, вот в этом костюме в китайском, тебе хорошо, и ты поглядываешь налево?
Я поглядываю налево. В Китае хорошо, когда ты молодой, когда у тебя, значит, много там жизненных сил, когда у тебя есть чем заниматься. Но в целом, вот именно большая проблема, что в отличие, насколько я знаю, США, Канады, Австралии, наверное, европейских стран, что китайское законодательство, да и вообще в целом китайская культура, она, в общем, не открыта для иностранцев, она абсолютно анти, пожалуй, такая иммигрантская. Много примеров можно привести, но в целом в Китае вы официально можете находиться только если вы тут учитесь, или вы тут работаете официально, а если вы работаете, вы можете только официально здесь, если вы являетесь каким-то специалистом, и вы как бы не можете занимать рабочее место, неквалифицированный рабочий труд. То есть иностранец не может работать, скажем, официантом, да, поскольку это неквалифицированный. Но если вы профессор, я не знаю, или какой-то там супер-мега-айтишник, то да, вас могут взять на работу, вам дадут визу. С другой стороны, если у вас какой-нибудь уже возраст, там, я не знаю, 50-60 лет, то вы уже старый кадр, и китайцы вам не будут продлевать визу. Вы тут можете обладать квартирой, машиной, китайской женой, но это тоже вам никаких послаблений не дает, именно в нахождении в Китае вас могут отсюда также выгнать, или, ну, или точнее, вы также будете, как обычные иностранцы, продлевать раз в год визу, то есть никакого там грин-карда, практически вот таких понятий нет. И вот в целом, я даже сейчас не буду говорить про китайскую саму культуру, вы всегда останетесь белой обезьяной, там, ну, грубо говоря, да, вот Илауаем. Да, вас, вы никогда даже вы будете говорить там по-китайски без акцента, я не знаю, знать наизусть китайских поэтов и мудрецов, но все равно вы будете всегда иностранцем. А законодательство в целом тоже к этому вот именно такое, что вы, поскольку вы нужны Китаю и китайской экономике, вы здесь, вы как бы welcome, вам здесь рады. Но как только вы там, я не знаю, стареете, или, я не знаю, вы потеряли работу, если вы потеряли работу, то, пожалуйста, найдите новую, либо до свидания. Вот как-то так.
Жестко.
И поэтому...
Довольно отвратительно.
Отвратительно, да. И поэтому, естественно, я не рассматриваю Китай как место, где можно там остаться, постареть, знаете, ну, так, жить на берегу моря.
У тебя есть барышня, Саша?
Да, у меня есть невеста, и мы вот женимся в апреле.
Поздравляю, поздравляю, желаю всего хорошего. Я думаю, что это китайская девочка, да?
Нет, это русская девушка.
А чего ж ты так?
Ну, от китайских никаких бенефитов.
А, ты у тебя по расчету, я понял. По расчету, если расчет правильный, то это нормально.
Конечно.
Вадим, как ты, Вадим, счастлив ли ты в своей Австралии?
Ну, да, в общем-то, конечно, счастлив. Меня Австралия приняла как родного 22 года тому назад, и я к ней отношусь как родной.
За 22 года тебя никак не разочаровала Австралия?
Абсолютно, абсолютно.
Ну, ты же там на отшибе мира, какой-то задворки мира.
Так этот отшиб хороший. Он нормальный, мы даже довольны, что мы на отшибе, понимаешь?
Я понимаю. Когда-то был фильм, по-моему, «Щит и меч», и мне особенно нравился украинский вариант, когда пришли там к немцам в концлагерь и детей приготовили, чтобы они отвечали, что им там хорошо. Мы живемо добре, нас годуют добре, приезжайте.
Мене в газівку не треба.
В газівку не треба, да. Так що, так і у вас то же самое, да? У нас в нашем закутке, в нашем сельском клубе неплохо. Да?
Да, конечно. Ты бы видел, в каких количествах сюда приезжают нелегальные мигранты на лодках, которые рискуют своей жизнью лишь бы попасть в Австралию.
Из того же Китая?
Из Китая тоже приплывают, но не настолько много, потому что Китай все-таки...
Редкая птица китайская доплывет до середины
океана. Не, как раз чисто географически это возможно. Вот, но просто они как-то не очень-то, они могут сюда официально приехать. У многих китайцев тут столько родственников в Австралии, что они просто сюда приезжают по нормальным визам. Им не надо покупать за 20 тысяч место на какой-то хилой лодочке, чтобы приплыть сюда нелегально.
Кстати, ребята, которые нас слушают в чатике, вы можете, говорят, что нас там не все слышат, или слышат только меня, в чатике задавайте свои вопросы. По крайней мере, чатик все видят. Ведущий, если у вас есть вопрос к ведущим, пожалуйста, пишите туда. А между тем, я хочу сказать вот что. Есть такая книжка, она называется «Happier», «Более счастливым». Книжку эту написал, у него, кстати, уже и вторая есть. Книжку эту написал человек, который преподает в Гарварде. Он вообще, корни у него израильские, но он здесь профессор, и его курс считается... самым популярным и востребованным курсом в Гарварде среди студентов. А курс его именно об этом. Как быть счастливым. То есть, такое впечатление, что это очень болезненная тема и важная здесь в Америке. И люди к нему записываются именно на этот курс. Потом он из этого курса сделал одну книжку и вторую книжку об этом. Ну, вот он, в частности, рассуждает интересно на эти темы. Купите ее, может быть, купите аудиокнижку. Она интересна. Не знаю, есть ли она в переводах. Но в частности... В частности, о чем он говорил в этой книге. Он делит эту людей на, по-моему, 4 группы. Я сейчас, может быть, не все вспомню. Но одна из них это называется гамбургеры. По-моему, так он назвал. То есть, типа, буду есть всякую гадость сегодня, дешевую еду, но она вкусная, мне она нравится, что будет завтра, пусть трава не растет. Зато мне сейчас хорошо. Есть другая группа людей, как он называет, Red Race, то есть типа крысиные бега какие-то. Они думают так, что вот сейчас мне плохо, вот сейчас я себя как-то ущемляю в том и в том и в том, но я добегу, и вот там будет хорошо уже, когда я добегу. Понимаете? А третье, которое и сейчас плохо, и дальше думают, что будет плохо. Четвертое, по-моему, которое и сейчас хорошо, и всегда знают, что им будет хорошо. Вот что вы можете про это сказать? Как... Кому вы себя причисляете?
Причисляется.
Даник, можешь ли ты сказать, что твоя...
Давай, скажи
буквально два слова и уходи. Считаешь ли ты, что ты занимаешься крысиными бегами или ты гамбургеры ешь?
Нет, я скорее гамбургер, но так как-то разумно.
То есть органическое мясо в этом гамбургере есть и хорошее его качество.
Да, то есть это пища как бы, да. Но, да, действительно, у меня, я пока живу по принципу understatement, то есть я как-то ничего особо не покупаю, но на что коплю тоже не знаю, скажем так.
Ну ты купишь на девушку, а вдруг появится девушка, а ты должен себя показать, что вот посмотри на мой счет в банке, видишь? Я не просто красивый парень, но вот и пару копеек есть. Ты для этого
купил? Да нет. Ни в коем разе.
Ну, то есть ты не занимаешься крысиными бегами?
Нет, я не занимаюсь ни крысиными бегами, ни гамбургерами. Я тоже не причисляю. Просто как-то... Честно говоря, если бы я жил, например, сейчас под средством, мне было бы как-то немножко стрёмно, потому что такая жизнь довольно дорогая, к ней привыкаешь, и все это такое. То есть я же нормально, как примерно такой обычный средний класс, да, и все.
Понятно.
Хотя, в принципе, я отношусь к этому же upper middle, о котором ты говорил.
Да. Ну, отлично, Даник. Спасибо за участие. Значит, надо бежать. Поэтому будь здоров. Да. Всего тебе хорошего. До новых встреч, спасибо, в эфире.
А мы пока... Вам приятного поздравления. Пока. Всем
спасибо.
Пока.
Пока. Саша, а ты как? Ты в крысиной пиках или ты в гамбургере скорее?
Я, наверное, пока на ходу ем гамбургеры.
То есть ты крыса, которая бежит, но она по дороге еще и гамбургер ест, так?
Да, да, да. Мне кажется, так. Да, я себя не причисляю даже, наверное, к middle классу. Ну, хотя в китайских глазах я, наверное, да, какой-то, ну, не мажор, конечно, не навариш. Но, наверное, для китайцев я, конечно, наверное, они думают, что я лаувай, да, я там много зарабатываю. Но так в целом... мне кажется, конечно, я сейчас все равно еще нахожусь в таком больше в крысиных бегах, чем в каких-то гамбургерах.
Но ты комфортно себя чувствуешь? Ты считаешь, что это нормально? Вот то, к чему ты стремишься, те задачи, которые ты себе перед собой ставишь, это нормальные задачи, да?
Да, я все-таки, конечно, не белка в колесе, я вот не крысиный бега в колесе, я все-таки к чему-то стремлюсь, я там во что-то, я могу, ну, в Китае я развиваюсь, я какие-то там, ну, высоты, там, в карьерный рост и так далее, все это как бы есть и присутствует, я в целом доволен, и, пожалуй, мой какой-то там, я не знаю, если можно назвать социальный статус, он, наверное, все-таки растет. И я, в принципе, доволен и этим счастлив, то есть, вот, как-то так. Я не то, что там сижу на диване, да, и могу жить на, скажем, на какие-то сбережения или там на проценты в банке. Вот, нет, не вот, такое состояние.
В частности, в самом начале этой книжки, о которой я говорил, автор приводил пример, как он был молодым, и он занимался спортом, по-моему, теннисом настольным, и у него была задача победить в каком-то турнире очень сильном. И вот он 5 лет шел к этому, и он победил в этом турнире. И он знал, что если я выиграю этот турнир, то я буду сейчас... Вот это счастье. И вот на следующий день после победы он понял, вот эта пустота, и счастья он не получил. И в частности, он там говорил, что проблема не в том, чтобы добиться какой-то цели, а проблема... важно идти к ней, важно иметь цель и идти к ней, и вот это и есть счастье. Вот давайте спросим теперь еще у Вадима все-таки, как у тебя с крысиными бегами или с гамбургерами?
Моя жизнь, в общем-то, идет по, так сказать, запрограммированной программе уже долгие годы. Я, в общем-то, никуда не отвлекаюсь в сторону. Вот. И, когда я приехал в Австралию, я, в принципе, для себя понял, что я карьерный рост, это для меня было не самое главное. То есть для меня был скорее более важен технический рост. И вот я вот, поэтому я вот эти все 22 года работаю только по контрактам, потому что это дает мне возможность выбирать, так сказать, работу. И в этом я нахожу свое счастье. Я не думаю, что я бы получал бы большое удовольствие, работая в какой-то большой компании и потратив всю свою жизнь, продвигаясь по карьерной лестнице, потому что это продвижение... В какой-то мере бы зависело, конечно, от меня, но в большей мере бы зависело от кого-то еще.
Верно, согласен.
Я бы не хотел бы ставить свою жизнь в зависимость от желания чужих людей. Когда ты работаешь по контрактам, то тут более честно все происходит. Да, то есть ты просто товар, который себя продает. Вот, твоя задача сделать этот товар более красивым, вот, и в процессе, так сказать, делания его более красивым, ты получаешь удовольствие и становишься более счастливым. Вот так вот, все очень просто. Может быть, это самообман, но в принципе...
Нет, тут все очень просто, но это такая логика правильная, это логика проститутки, скажем так. Да. Но это нормально.
В хорошем смысле.
Знаешь, бывают проститутки в плохом смысле. Именно в хорошем смысле. То есть уметь делать что-то одно хорошо, уметь себя продать и следить за последними новинками в своей индустрии, чтобы делать это еще лучше. Конечно, я всегда работал по контрактам. Ну, по крайней мере, как только я получил право это делать, я работал по контрактам, считая, что продвижение в компании имеет очень много нехорошего, портит людям жизнь. Это движение по карьерной лестнице уничтожает иногда даже людей. А работа по контрактам, это более действительно честная. Она снимает вот это напряжение, она понимает, что вот мы наняли контрактора, в данном случае, допустим, Вадима или меня. Вот контракт закончится, он уйдет. Он не планирует меня подсидеть, занять мое место и так далее. Честные, нормальные, хорошие отношения. Поэтому я тоже за контракторов. Что касается меня, чтобы уже завершить этот круг, да, наверное, подкаст, по поводу крысиные бега или гамбургеры, я тоже, наверное, где-то посередке уже сейчас между этими двумя. Но бег, если он у меня и есть, то этот бег не потому, чтобы добраться вот этого куска сыра, которого мне не хватает. У меня есть что кушать, слава богу. Есть где жить и так далее, могу ездить. Но нельзя не бежать. Мне кажется, нужно бежать куда-то, нужно, чтобы тебе было хоть что-то интересно. И вот сам бег мне интересен, а не тот кусок сыра, который там лежит в конце бега. Ну, я, в общем-то, рад, что так получилось, что я могу себе позволить просто бежать. Хотя, конечно, у всех есть свои проблемы, несомненно. То есть я не хочу себе представить, что вот я такой крутой, счастливый парень, у меня все классно. Нет, у всех есть проблемы, это понятно. Давайте все-таки завершать аккуратненько наш подкаст, мы уже час разговариваем. Саша, есть ли у тебя что-нибудь такое, что мы не обсудили, а ты хотел бы? Или там скажи что-нибудь в завершение?
Ну, в завершении я вот сам по себе, наверное, я скорее всего так скажу, что сам по себе считаю, что каждый творец своего счастья, я думаю, можно быть счастливым и в Северной Корее, и в Ираке по-своему. То есть, это, конечно, такое очень, такое, как сказать, это субъективное, конечно, понимание, что быть, значит, счастливым. И я, наверное, многие сейчас послушают, нас, к сожалению, в чате мало кто слышит, но вот после подкаста, наверное, кто-то послушает и возразит, да в Китае вообще фигово жить, это вообще невозможно, это какая-то пытка полностью. Наверное, мне кажется так, да? Но вот каждый может приспособиться, если не лениться в целом, то, мне кажется, можно горы своротить. И, конечно, да, сейчас я живу в Китае, мне в Россию как-то не совсем хочется, поскольку я там иногда бываю раз в год, да, не так далеко. И я вижу, что раньше я, по крайней мере, видел, что все-таки мне вот не нравится какого-то у народа там настроение в целом, что нет улыбок тех же, да, вот ты говорил про китайские улыбки. Вот в метро, мне кажется, в московском все суровые какие-то ходят и так далее, да. Но все-таки я был недавно в России в очередной раз, мне кажется, там в целом все как-то вот немножко выправляется. Вот, и сейчас мне довольно много предложений по работе идут из России, как бы работать на китайский рынок, но работать в Москве.
А
в Москве
зарплаты.
Я сам работаю в IT-сфере, ну, вот связанной как бы с веб-разработкой. В данный момент я занимаюсь консалтингом иностранных компаний по выходу на китайский интернет-рынок, поскольку этот рынок довольно такой сложный. Там, знаете, цензура, всякие лицензии, тут не так все просто. Я как бы их на эту тему, значит, помогаю им тут решать вопросы. Вот. И меня тоже в России тоже зовут, поскольку с китайцами сотрудничать в сфере интернета довольно сейчас такая тема интересная, и вот народ интересует. Вот, и мне кажется, да, каждый сейчас творит свое счастье. Может быть, в России, кажется, сейчас у кого-то мало каких-то, не знаю, шансов, там, не знаю, вырасти в каких-то своих сферах, но, мне кажется, все вообще реально. И в России, мне кажется, можно тоже устроить рай в шалаше. Вот как-то так.
Вадим.
Ну что, я хочу добавить, что счастье, конечно, это понятие очень субъективное. Мы все понимаем это по-разному. Главное не поддаваться, так сказать, давлению со стороны, не смотреть на соседа, на то, как у него хорошо, а просто научиться довольствоваться тем, что у тебя есть, и делать то, что ты хочешь делать в этой жизни, достигать тех высот, которых ты хочешь, и получать от этого удовольствие. И при этом всегда оставаться положительным человеком, вот, потому что положительных людей любят. Вот. А если тебя любят, так это уже хорошо.
Понятно, понятно. Ну, то есть можно, конечно, завершение сказать, что чтобы быть счастливым, достаточно не знать, насколько ты несчастен. Правда? То есть так тоже можно сказать. Но,
да,
в принципе, я хочу привести еще один пример. Очень важно, чтобы вы на сегодня, чем бы вы ни занимались сегодня, где бы вы ни жили, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Найдите что-то хорошее в том, что вы делаете, и ваша жизнь станет более счастливой. Я вам приведу еще один пример напоследок. В 91 году я ездил тогда еще из Украины по обмену, типа культурному обмену, я ездил в Израиль, в кибуцы. Мы там работали на разных работах. Ну, там работы бывают разные, естественно. Кто-то там собирал апельсины, а я в основном работал в столовке на мытье посуды. Они меня ставили. Для большая столовая, люди приходят днем кушать. Я мыл посуду. Я не жаловался никогда. То есть, мне нравилось это. Вода горячая, всегда в тепле. Вот тут же стоит чан с апельсинами, можно пойти поесть, когда ты хочешь. Бывают перерывы, а потом люди придут с работы. То есть находите что-то хорошее в том, что вы делаете, и тогда вы будете счастливы. Вот и все.
Ну, это, да, я соглашусь с Яковом, соглашусь с Вадимом. Но в целом это, конечно, путь наверное, все-таки тернист, не нужно, знаете, сдаваться, поскольку сам по себе я всегда пытался заниматься тем, чем мне нравится в жизни, да. Иногда я там оставался даже без работы, я не знаю, без денег из-за этого такого увлечения. Но в целом потом все управлялось и оказывалось все довольно неплохо. То есть это я вам тоже говорю, опыт разный бывает. Но все равно, да, мне кажется, нужно быть все-таки довериться своим, знаете, вот каким-то своим увлечениям, не увлечениям, а вот именно тем, что ему нравится делать.
Да. Получайте удовольствие сегодня, как не будьте этой крысой, которая бежит только с одной целью достичь этого куска сыра. Будьте счастливы, благополучны, где бы вы ни жили. Оставайтесь жить там, если вы хотите. Хотите, переезжайте, неважно. Будьте комфортабельны с собой внутри. Все, ребята, будьте здоровы. До свидания. С вами был Удам из подкаста «Америчка», который находится на сайте america.us. С нами был Даник, ведущий подкаста «Радио Бермудский треугольник», btradiopodcast.com. Саша Мальцев, где лучше тебя всего искать твои подкасты?
lawaycast.ru.
Хорошо, lawaycast.ru. Ну, я, естественно, в шоу-нотах добавлю. Вадим пока еще не подкастер, он еще только учится. Но тоже неплохой человек, невзирая на это. Да, Вадим? Да. Значит, я буквально сегодня же, может быть, часов через 7-8-10, сейчас проверю запись, если все нормально, выложу подкаст, и тогда все остальные, кто не присутствовал сегодня, нас смогут послушать. В общем, ребята, будьте счастливы и благополучно. Пока-пока.
Пока-пока.